Они умели управлять капиталами, они умели управлять огромными массами людей, но власти у них не было. Первым тревожным звонком стала русско-японская война. В итоге войны не нравились никому, а больше всего возмущались ура-патриоты. Как будто из эпохи в эпоху пропагандистские методички не меняются. Еще одна предпосылка, тоже не причина, но, наверное, предпосылка распада империи – это качество правящей элиты. В любой стране, при любом режиме, правящая элита – это люди, в чьих руках находится а. реальная собственность, не номинальные держатели, реальная собственность, то есть право владения и полного распоряжения, и реальная власть. Мы говорим с вами реальное, поскольку сейчас сложилась такая в мировой политике ситуация, когда люди, которые представляются президентами, премьерами во многих странах, я не буду называть фамилии, но мы понимаем с вами, о каких европейских странах, да и не только европейских идет речь, ну, это совсем нереальная власть. Но мы же с вами не дурилки картонные. Как говорил герой, место встречи изменить нельзя. Мы же с вами понимаем, что есть люди, принимающие решения, а есть люди, выдвинутые реальными собственниками, реальной властью для изображения публичных функций власти, ну, в какой-то степени исполнения принятых решений. Их появление из ниоткуда вот так вот. Вчера ты бухгалтер в банке, сегодня ты президент одной из самых великих и прекрасных в нашей истории стран. Ну, я прекрасно говорю в части культуры и истории. Вчера ты никому непонятный финансист, сегодня ты. Вчера ты мало кому известный депутат Заксобрания. Пару лет ты бац, сенатор, бац, президент. Так не бывает. Всегда есть какие-то большие течения. И маленький кораблик плывет не потому, что он такой смелый. Хотя он смелый. И на веслах там гребут. И маленький парус, безусловно, куда-то там чего-то. Но вообще есть гольфстрим. Он тебя в основном несет. А ты дальше корректируй направление. Если у тебя нет большого двигателя, больших моторов и больших парусов, то ты так по этому гольфстриму и будешь. Вдоль реальной власти и реальной собственности. В общем, читайте Победоносцева. Великая ложь нашего времени. Так вот, в России с реальными элитами тоже было сложно, потому что, понимаете, с одной стороны, Николай Романов назывался хозяином земли русской не просто так. Не потому, что он монарх, а потому что еще семья Романовых самый большой собственник в России. Это главный олигархический клан, что вполне естественно. А, собственно, опосредованно-то и вся страна принадлежит царской семье. Опосредованно, конечно, не напрямую. Там разделялись карманы. Министерство императорского, двора и остальное. Разные бюджеты. Но, тем не менее, бурное развитие капитализма, промышленности в конце 19-го, начале 20 века привело к появлению большого числа пассионарных, ярких, талантливых людей, промышленников, предпринимателей, банкиров. Они умели управлять капиталами, они умели управлять огромными массами людей, но власти у них не было. Власть была у царского чиновника, у генерала, у какого-то там в 10-м поколении потомка Петровского капитана-бомбардира. Дворянская каста, она окостенела. Да, табель о рангах существовала, да, вот эта лестница чинов, возможность социального лифта была, но дворянство, как и любые нормальные люди, контролирующие власть, элита дворянства, пыталась замкнуться сама в себе и никого туда не пускать. Вернуться в золотые времена местничества, передать детям поместья, вотчины, земли, капиталы, посты в госуправлении. Ну, кстати, то же самое происходило впоследствии и с коммунистической номенклатурой в СССР. Это не хорошо и не плохо, это так есть. Такая человеческая природа. Что заработал, с собой не унесу, отдам детям, в этом залог моего бессмертия. Так что, когда сын спрашивает у папы полковника, пап, когда я вырасту, стану ли генералом? Нет. У генерала, сынок, есть тоже дети. Это и есть процесс окостенения элиты. Это в какой-то степени тревожный звонок. Таким первым тревожным звонком для России с замкнутой и не очень эффективной элитой системы управления, с национальными окраинами, которые перебрали в себя собственно местного национально-культурного величия, и где уже сформировались элиты, не имеющие пока реальной власти, но стремящиеся к ней, стремящиеся к отделению. Первым тревожным звонком стала русско-японская война. Почему мы называем ее русско-японской, честно говоря, непонятно, потому что это Япония напала на Россию. Японо-русская. Причем напала вероломно в стиле 22 июня 1941 года. Без объявления войны, атаковав в нейтральном порту стоявший крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». А только на следующий день объявили нам войну. Мы так посмеиваемся над неэффективностью царской армии генералом Куропаткиным. Но на самом деле японская армия и флот на Дальнем Востоке превосходили на момент начала боевых действий наших по людям в 3 раза, по артиллерии в 8 раз, а, например, по пулеметам, а пулеметы тогда бог войны, самое что ни на есть главное оружие массового поражения, а по пулеметам в 18 раз. Плюс добавим отдаленность театра военных действий, сложности со снабжением, недостроен еще Транссиб, а флоту, чтобы прийти на помощь своим на Дальний Восток, надо плыть из Петербурга вокруг Европы, Африки, Индии. Представляете себе эту дорогу? Итог войны известен. Россия признала Корею, которая была до этого, в какой-то степени нашей общей с Китаем зоной влияния, японской сферой влияния. Мы отдали Порт-Артур, отлично построенную крепость. Мы отдали часть КВЖД. КВЖД тогда состояла из 2 веток, вот часть, которая проходила от Харбина в Порт-Артур, перешла в собственность Японии. Это огромные инвестиции, и это огромное влияние. Мы отдали Японии пол Сахалина. Остров Сахалин к началу войны был полностью русским. И потом граф Витте, который будет вести тяжелые мирные переговоры, и, в общем, выторгует, наверное, максимум того, что он мог в тех условиях выторговать у японцев, будет презрительно назван прогрессивным сообществом, графом полусахалинским. Ну, в общем, это был тревожный звонок. Впервые, по итогам войны, впервые, наверное, со времен смуты, Российская империя потеряла территорию, уступив агрессору часть своих земель. Итоги войны не нравились никому, а больше всего возмущались ура-патриоты. Потому что, да, вот эти все промышленники, все эти Гучковые, Рябушинские, политики Милюкова и компания, Морозовы, все они были патриотами и говорили, да, закостеневшая элита и царь не справляются с управлением. Вскоре пошел второй звоночек. Восстание в Средней Азии. Мы совсем недавно говорили о ее довольно легком военном отношении, в таком полумирном, мягком присоединении. И вот уже разгар войны, 16-й год, огромная мобилизация, основной удар падает на русских крестьян, у нас деревни обезлюдили. В некоторых деревнях половина мужского населения в армии, половина семей без кормильцев. В России колоссальная нехватка рабочих рук, рабочие оборонных заводов, Путиловская и так далее, вся эта революционная масса, она под бронью, она на фронт не идет. Кто идет на фронт? Крестьянин. Русский мужик. Помимо людей на линии боевого соприкосновения, нужны еще и военные строители, те, кто будет делать траншеи, обеспечивать порядок в тылу, то есть выполнять милицейские какие-то охранные функции. И вот для этих тыловых, строительных и милицейских работ планируется привлечь мужчин из Средней Азии, из Туркестана. Они в армии не служили, призыв на них не распространялся. Только добровольцы, равно как из Кавказа, только добровольцы. Кстати, добровольцы сражались храбро, те же туркмены. Знаменитый Тыкинский добровольческий полк. Очень храбро бился на фронтах Первой мировой. Я уж не говорю про кавалеристов с Кавказа, героев. Но вот эта вот история с мобилизацией в Средней Азии вызывает всеобщее возмущение, мятежи, восстания, даже нападения на русские семьи, убийства русских, похищение женщин, детей, массовое изнасилование. Восстание подавляется очень жестоко. Тем самым Куропаткиным, а потому что по-другому нельзя, что делать, это же война идет. Но что удивительно, ведь никакой мобилизации не было. были одни слухи. Было всего-навсего привлечение к хозяйственным работам. Все. Но местная администрация настолько тупо и однобоко выполняла все указания из центра, иногда, кажется, как будто специально, провоцировала людей. Все это тут же подогревалось извне. Какие-то распространялись слухи, что якобы всем мобилизованным туркестанцам выдадут палки вместо винтовок и отправят их с этими палками штурмовать немецкие пулеметы живой волной. Нам кто начитался и насмотрелся мифов про штрафбаты, заградоотряды, представляете себе эту картинку. Мне даже иногда кажется, что как будто из эпохи в эпоху пропагандистские методички не меняются. Все то же самое. Какие палки, какие пулеметы, какая живая волна. Это распространялось. Народ безграмотный, злой и агрессивный. Восстание это все-таки подавили довольно быстро. И это, кстати, говорит о том, что худо-бедно административная система в 16 году, накануне революции, работала даже на отдаленных окраинах Средней Азии. Но это была проблема. Ее просто решить не успели. Потом уже советская власть занималась там культурно-разъяснительной работой. И вот 17-е. Самодержавие пало буквально через несколько недель после окончания волнения в Средней Азии. И страна, как бы обретя свободу под лозунгами демократии, народовластия, на глазах стала рассыпаться. Понятно, что во время любого кризиса, тем более во время колоссальной тяжелой войны, любая попытка раскачать и ослабить центральную власть смерти подобна, это очевидно каждому. Почему деятели и делатели февральской революции не понимали, что ослаблять вертикаль власть во время войны нельзя, недопустимо? Мы этого понять сегодня не можем. И вот после отречения Николая и паралича, фактически ликвидации имперских институтов управления везде на местах, естественно, в отдаленных регионах от Питера на волне эйфории стали собираться какие-то организации, какие-то люди, какие-то местные проповедники свободы и говорить все, поскольку Петербурга больше нет, мы здесь власть. Временное правительство, Львов Керенский, смотрели с ужасом на это, не понимая, что делать. Оно и само сидело, как на пороховой бочке, потому что в Питере действовала параллельная структура власти, Петроградский совет, вооруженный, которому подчинялась значительная доля вооруженных людей. При этом, будучи временным, то есть сами себя провозгласили не имеющими никаких существенных властных полномочий, а так, для ликвидации кризиса, на время мы тут существуем, временное правительство, до выборов учредительное собрание, которое и решит окончательно, как дальше жить России, будучи временным, зачем-то сразу заявили о признании независимости Польши, будущем признании независимости Польши, потому что Польша была на этот момент оккупированной Германией, поэтому признавать было нечего, но вопрос, зачем? Таким признанием вы тут же подогреваете всех сепаратистов и в других окраинных и неокраинных губерниях и регионах России. Значит, все сторонники культурной автономии думают, а что, так можно, оказывается, да? То есть можно уходить? Карательный отряд не приедет? Казаков с нагайками не будет? И вот снова Финляндия. В Финляндии Сейм свой, значит, там выборы, там побеждают социал-демократы, но даже они в 17 году еще не заявляют об отделении Финляндии. Временное правительство предпринимает какие-то странные шарахания из стороны в сторону. Сначала выпускает из тюрем всех финских революционеров-сепаратистов. Всех. Даже тех, кого посадили по статье как германского шпиона. Вот там было таких, кстати, немало. Немало финнов служило и в германской армии. Не надо думать, что все были патриотами российскими. Их всех освободили, значит, тут же возродилось огромное количество вот этих вот национально-боевых революционных финских ячеек. Это с одной стороны. А с другой стороны взяли и опять же зачем-то разогнали финский парламент, который был довольно умеренным. То есть они отделяться не хотели пока. Ну, они там обсуждали всякого рода автономию от России. Разогнали, пришли казаки, значит, повесили замок, все, депутаты, отдыхайте. Ну, естественно, это максимально радикализировало в это неустойчивое время накануне октября всю местную финскую политическую тусовку. Ну, а дальше мы помним, чем это закончилось, да? После большевистского переворота или Октябрьской революции, кому как нравится. 31 декабря Дед Мороз со Снегурочкой финские пришли к Владимиру Ильичу Ленину и в небольшом угловом кабинетике в Смольном, я в этом кабинете был, ну, размером чуть больше этой сцены, Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совнаркома о предоставлении независимости. Эти пришедшие Дед Мороз, Снегурочка и сотоварищи представляли как бы финский сейм, подписал декрет Совнаркома о полной независимости Финляндии. Ну, поскольку империя распалась, а вроде бы как у России и Финляндии был общий монарх, а монарха теперь нет, ну, собственно, что тогда и обсуждать? Финляндия свободна. В этом кабинете на стене висит большая красивая мраморная табличка. Я сделал для себя копию на память. Подаренная Смольному и петербуржцам от благодарного финского правительства вот за то, что их тогда 31 декабря 1917 года и отпустили. Ну, как отблагодарили финны, мы знаем. Посмотрите, где как растет, расширяется НАТО и прочее. Ну а далее везде, во Владикавказе, в мае 1917 года, задолго до октября, собирается съезд Союза горцев Северного Кавказа. Ну, понятно, претензия на автономию от Черного моря до Каспия всего Северного Кавказа. 1 мая в Москве Всероссийский мусульманский съезд. 26 мая 1917 года начал работу Большой войсковой круг войска Донского, который объявляет себя единственным привольным хозяином Дона. Это огромные территории на юге России. Отныне всеми делами казачества должен будет полностью управлять войсковой круг и избираемый, непонятно как, на нем войсковой атаман и войсковое правительство. Керенские пребывают в каком-то тумане, разъезжают по фронтам, готовят контрнаступ, который с треском провалится, к сожалению. Он был обречен, потому что армия развалена временным правительством. Есть комиссары временного правительства, уполномоченные, которых никто не слушает. Есть советы народных депутатов, везде по-разному называющиеся, альтернативные органы власти. А власти нет. По-украински совет – это Рада. Помним с вами, да, что Советский Союз – это Радянский Союз. На Украине появляется свой совет, но не рабочих и солдатских депутатов, а отдельный совет, главный, центральный, который так и называется Центральная Рада. Откуда взялась она, долго спорят об этом современные украинские историки. В общем-то, ниоткуда. Собрались какие-то представители непонятно кого, человек 100 в цирке киевском, я не оговорился, в цирке собрались. С этого весь цирк начался там самостийно. И провозгласили Украину автономной. Потребовали от империи бывшей, от Петербурга, ну, поначалу не полного отделения, а поначалу автономии свободной Украине в составе 9 областей. От Киевской до Херсонской и Таврической. Правда, с одной оговоркой, за исключением Крыма. Крым входил в Таврическую область. Но даже самые отпетые представители Центральной Рады не рискнули назвать Крым украинским. Во временном правительстве удивились, но так как, видимо, свободных казачьих полков с нагайками не было лояльных, то решили вступить в диспут. Зачем-то разрешили этой Центральной Раде начать формировать отдельные украинские части. В составе общероссийской армии загадочное решение, они начали формироваться так либо иначе. Плюс сказали, хорошо, автономию дадим, но не всем. Не 9 областей, это примерно вся современная Украина, а только 4,5, то есть вот Киевская и Правобережная. Остальное, простите, но даже нам, временщикам, большим либералам и демократам, что-то сильно мы сомневаемся, что там есть какие-то украинцы. Поэтому давайте вот, вот от Днепра туда направо. Стали дискутировать, а тут большевики... День 7 ноября, красный день календаря, и сразу же после этого та самая Центральная Рада в цирке объявляет Украину уже независимой, поскольку временное правительство пало, ну не Ленин уже нам подчиняться. Ну независимыми она пробыла месяца полтора, и то, по-моему, никто не слушался, никто не признавал, никто налогов в этой Киевской Раде не платил. Красная армия уже в январе выгонит их из Киева, ну, а потом через месяц эта Украинская республика вернется в Киев обратно на немецких штыках, а еще через пару недель их выгонит оттуда уже гетман Скоропадский, опять же на немецких штыках, ну и начнется вся эта белиберда, которая столь талантливо описана Булгаковым в «Белой гвардии», с бесконечной сменой власти, власть меняется, ну, кто не читал Булгакова, посмотрите «Бессмертную свадьбу в Малиновке». Ну, это не тема нашей сегодняшней лекции. Ну и везде, даже в Минске нашлись сепаратисты в количестве нескольких сотен человек, образовалась какая-то белорусская громада. Никто не понимал, что это такое, но вроде как что-то такое новое белорусское. Ну а что нам упрекать добрых белорусов, если даже в Сибири стали говорить о томской автономии сибирской. В общем, этот процесс распада страны после свержения монархии казалось остановить уже невозможно. Процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич, пошел полным ходом. Большевики, захватив власть в столице, по сути оказались у разбитого корыта. И как-то интуитивно, непонятно как, под совершенно другими лозунгами мировой революции, интернационализма и отказа от всего, что было, на самом деле стали собирать страну обратно. Ну, а как это происходило, давайте об этом мы поговорим в самой сложной, ну, наверное, самой важной заключительной лекции нашего цикла. Обратное собирание русских земель. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующей встречи.